Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это программа «Светлый воскресный вечер» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и клирик храма 40 севастийских мучеников, главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. У меня был вопрос из предыдущей части, чисто женский. А что, когда жена беременная, нельзя?
Но ну, если в общем, нету в некоторые медицинских большие, показаний. Даже если мы отойдем от каких-то там духовных вопросов, то, конечно, в первом триместре и на последнем месяце нельзя.
А с духовной точки зрения
нет,
нельзя?
Нет, с физиологической.
Да, а с духовной точки зрения?
А с духовной точки зрения церковь призывает воздерживаться.
Всю беременность?
Да, призывает воздерживаться. Не говорит о том, что это будет там катастрофический грех, измена, блуд или еще что-нибудь в этом духе, но призывает воздерживаться. Вот.
Исходя из чего? Аргументация. Ну, правда, я все пытаюсь логикой проверить, вот рациональным подходом. Если вы говорите, церковь призывает воздерживаться, тогда мой мозг требует объяснения.
Ну, дело в том, что у интимных отношений есть, конечно, несколько смыслов и задач. И православная церковь, в отличие от католичества, не считает, что единственным смыслом интимных отношений является зачатие и рождение детей, а, безусловно, отмечает и любовь взаимных супругов, взаимную любовь супругов, что интимные отношения есть, по сути дела, любовь. Вот. Все-таки в условиях, когда есть зачатый ребенок, и вот это самое, вот этот смысл зачатия ребенка не фигурирует в интимных отношениях супругов, она призывает воздержаться.
Тогда давайте вернемся к вопросу, который действительно, по-моему, очень важен, может быть, не только для меня. Почему сегодня для того, чтобы совершить обряд венчания в церкви, надо принести справку из ЗАГСа?
Дело в том, что в современных условиях, собственно, практически всегда, церковь не заключает брак сама. Церковь брак не заключает. Давайте мы зададимся вопросом, мы тут трое взрослых людей, кто заключает брак?
Брак как гражданский?
Вообще, вот есть брак, да? Что такое брак? Союз мужчины и женщины, там, ну и так далее. Есть разные определения. Да. Вот есть такой вот феномен в нашем социуме.
Нотариус.
Брак называется.
Нотариус, который закрепляет взаимные обязательства, вот, имущественные
нет,
права.
Нет, он нотариус не заключает брак. Нотариус его действительно закрепляет. Вот у нас сейчас ЗАГС, да, есть такой. Да. ЗАГС, что делает ЗАГС? Он регистрирует. Он его тоже не заключает.
Наверное, сама
конечно,
пара заключает.
Конечно, сама пара заключает брак. При этом заключение брака сопровождается определенными действиями. В зависимости от культуры, в зависимости от обстоятельств, эти действия могут быть разными. Например, если два человека на необитаемом острове, при этом будучи атеистами, хотят вступить в брак, они могут это сделать?
Могут.
Могут. Как они это могут сделать? Требуются какие-то слова, которые будут сказаны. Да, они должны какие-то слова друг другу сказать. А если на этом острове есть третий человек, они должны поставить его в известность. Если они являются членами какого-нибудь племени атеистического, людоедского, они должны соответствующим образом зарегистрировать, ну, там нет какой-то, они письменности не знают, но есть какой-то обряд, так сказать, признания племенем их брака, без этого их брак браком, по сути дела, являться не
для
будет.
Этого
или они
племени.
Должны выйти из этого племени. Да,
для
конечно,
этого племени.
Конечно.
Для них может являться.
Но они-то должны, они, человек не существует сам по себе. Он должен дышать кислородом, он должен кушать траву или там мяско, он должен жить в обществе, вне этого человек не существует.
Ну, поэтому или переплыть на другой остров.
Могут, да, если они переплывут на другой остров, да, где по-другому, тогда они... Или уединиться, опять-таки, на необитаемом, да, острове, где будут только они двое. Но если они живут в обществе, они, соответственно, заручаются... Они становятся, как у нас сейчас бы сказали, становятся объектами семейного права. Вот. Поэтому для современного человека необходимы определенные процедуры, чтобы их брак был полноценным. Либо они, допустим, не могут их совершить по каким-то причинам, ну тогда их тоже брак может быть, если вот два современных гражданина Российской Федерации окажутся там на территории, так сказать, на льдине в Северном Ледовом океане или где-нибудь еще что-нибудь. Они, конечно, не смогут заключить там брак, зарегистрировав его. Вот. Но у священника всегда возникает вопрос: а почему вы не регистрируете ваш брак? И, как правило, люди, у которых, которые не хотят регистрировать свой брак, возникают такие причины, которые классифицируются, что люди, собственно, и не в брак собираются вступать. И именно поэтому они не хотят его регистрировать. То есть это как некая лакмусовая бумажка.
А вот, зачем тогда вообще венчаться?
А венчание – это важно.
Ну, мы решили, а зачем венчаться? Мы решили, мы заключаем брак.
Да.
Мы поставили в известность общество. Мы закрепили, опять же, там, регистрацию этого брака, весь комплекс имущества, ну, там, вот,
да,
опять,
да,
же,
да,
правовых,
да,
правовых отношений. Все.
А дальше я хочу получить еще и благословение Божие на все это начинание. Я хочу заручиться тем, что Господь присутствует в моем браке, что Он дает свое благословение, что Он является между нами двумя третьим. Вот, и это важнейшее для верующего человека деяние.
Простите, я сейчас, может быть, скажу вещь, которую все люди, нормальные воспримут как ужасное оскорбление. И то есть вы хотите сказать, что для того, чтобы Бог дал благословение, нужна бумага из ЗАГСа? А вот без печати, значит, нет, без бумажки с печатью из ЗАГСа Бог не может дать благословение?
Я понимаю, может быть, я не очень хорошо выразился, или вы не совсем внимательно меня слушали.
Я говорю, что, может быть, я не прав.
Я задаю всегда, когда люди приходят, а такие ситуации в жизни любого священника происходят, и человек приходит, говорит, мы не хотим расписываться. Можете вы нас обвенчать? Я спрашиваю, а почему? И у меня сейчас некоторые православные, как уже я, когда я об этом говорил, вот в частности, когда обсуждалось межсоборным присутствием концепция православного брака, меня просили написать рецензию, я ее написал, и у меня полетели многие всякие разные нехорошие шапки. Я рассказал несколько случаев, когда действительно, вот которые были в моей практике, например, в 90-е годы я венчал брак без росписи, когда гражданин Казахстана 4 года в лихолетие 90-х пытался восстановить свой паспорт, а он русский парень, здесь живет, и никак не мог этого сделать. Но хотел вступить в брак. Я обвенчал его и не испытываю никаких угрызений совести. Это была настоящая свадьба с застольем, там, с гостями, с невестой.
Но государство его вообще не видело.
Государство его не видело, и, конечно, я его обвенчал. Бывают ситуации, когда тоже была у меня ситуация, сотрудник спецслужб по служебной необходимости не должен был регистрировать свой брак, чтобы не подставлять в случае чего. Ну, там какая-то какое-то прикрытие, что-то еще. Вот ситуация, когда, ну, вот... И тоже, безусловно, я его обвенчал. Вот, то есть возможны ситуации, когда по той или иной причине человек не может зарегистрировать свой брак, или если он его зарегистрирует, это вызовет какие-то серьезные осложнения.
Ну так тогда вот надо...
В этих так, особых
тогда
случаях...
Тогда хорошо, что это прозвучало. Что
безусловно, это, да, для церкви не обязательно.
А меня продолжают спрашивать разные люди, которые знают о том, что я нахожусь в венчанном браке. Они говорят, а зачем? Это же на всю жизнь. Что, с ума сошла? Зачем вы венчались? Это же навсегда.
Татьяна, вся проблема состоит в том, что любой брак только тогда брак, когда он навсегда. Вот как отличить брак от небрака? Брак – это когда навсегда. То есть он может, конечно, распасться при определенных обстоятельствах, но люди вступают в него навсегда, с намерением навсегда. Вот здесь лежит краеугольное отличие брака от «собрались вместе пожить». И только такую ситуацию можно обвенчать, но и только если два человека навсегда... Вот тогда это брак, даже если они атеисты.
Ну, подождите,
вот, мы, например, Максим, сейчас говорим, что в Советском Союзе там было заключено... вот жили люди в браке с церковной точки зрения, если они были там не крещенными атеистами там, или крещенными, но атеистами. Вот. Можно ли признать их сожительство браком? Сейчас, потому что ситуация-то практическая. Люди приходят в 90 лет, говорят, батюшка всю жизнь в блуде прожила. Я говорю, как же ты так, раба Божия, всю жизнь в блуде? Да вот не венчалась. Я говорю, а ты могла обвенчаться? Ну, я неверующая была. Я говорю, не говори таких словей так страшных, что ты в блуде жила. Ты не в блуде жила, ты с мужем своим жила в законном браке. Вот. Ну да, он был невенчанным, потому что и ты была неверующая. Вот брак, не брак, еще раз говорю, он проходит по линии верности. Когда человек дает, один человек дает другому обещание любить и быть верным, тогда это брак. Если этого обещания нет, но если есть там в паспорте и даже венчание в церкви, никакой это не брак.
А вот смотрите, когда приходят два человека... Ну, я просто, опять же, знаю, когда этот брак на самом деле не по большой любви, а потому что, ну, надо, потому что там вот семьи, дела и все, и все хотят, чтобы было вот как сейчас принято, и обязательно с венчанием, но вот священник, ну, вот вы, например, видите, что эти люди вот без этого намерения навсегда.
А я же их спрошу об этом.
Вы можете отказать им в венчании?
Могу, конечно.
По этой причине?
Конечно, могу.
Правда?
Конечно, могу.
Не просто потому, что пришли, вот у нас есть справка, вот давайте вот
нет, я больше...
Все, конечно, все заказано,
нет, я их об этом спрошу публично. Я с ними сначала об этом поговорю, а потом еще и спрошу публично. Они будут стоять перед алтарем, а я их спрошу, обещаешь ли ты хранить любовь и верность? И он должен будет ответить, обещаюсь. А у жены еще более страшные вещи скажу, обещаешь ли ты мужа слушаться? Вот она должна будет сказать, что обещаю. Кроме того, что хранить любовь и верность.
Мне все-таки очень интересно.
А
тема...
дальше это вопрос совести, конечно.
Ну,
если
да,
человек говорит, но врет,
человек,
это
да,
уж как бы я его, измерить, его. У меня нет прибора, который позволит измерить.
Мне все-таки очень интересна тема существования влюбленных людей до брака. По нынешним временам практически невозможная ситуация, когда люди вступают в брак, не познав друг друга во всех смыслах. И более того, люди именно боятся вступить в брак с человеком, которого они не знают настолько настолько близко, интимно, потому что...
Я, наверное, какой-то, в общем, дремучий человек, Татьяна, но я знаю множество людей, которые... Вот, правда, я и с молодежью достаточно много общаюсь.
Вот я хотела, как раз, вас спросить, а как ребенку тогда объяснить, что надо только вот с тем, за кого ты замуж выходишь, или с кем
и
ты женишься...
И только после
того, как ты распишешься, без всяких экспериментов, знаете, я не когда могу... вокруг вас всё по-другому.
Смотря с кем ты разговариваешь. Если ты разговариваешь с верующим человеком, то у него возникают, но как вторым вопросом, который задает Владимир, а почему? Для верующего человека вполне достаточно того, что так Господь сказал.
Как где? Вот где он сказал, что спать можно только после того...
Заповедь, седьмая заповедь. Конкретно как бы об этом говорит. Mm-hmm. Вот, и здесь вопросов как
это
бы...
Это где не возжелай?
Не прелюбодействуй. Не возжелай – это десятое. Угу. Вот, а сказано – не прелюбодействуй. И эта заповедь однозначно всегда во всех культурах, в том числе и не христианская, еврейская, воспринималась как хранение целомудрия до брака.
Да, но при этом, вот опять же, там, обсуждали мы как-то во времена оны, и там, меня убеждали, например, в том, что, ну, конечно, если это без любви, то это прелюбодействуешь. А если ты любишь этого человека, то это не прелюбодейство. Ты же искренен. Ты же искренен в своих чувствах.
Ну, маньяк, знаете, я сейчас не хочу, конечно, сразу, но он тоже искренен в своих чувствах и очень искренен.
То есть вот однозначно, если это не освящено либо церковью, либо государством...
Ну, в общем, да. Да. То есть, если это не брак...
Ну, смотрите, а с другой стороны, да, мы говорили о том, что раньше там люди вступали в брак в 13 лет, и в 13 лет
женщина...
Да, было
гораздо проще.
Женщина, да, уже была готова и к материнству, и к, там, не знаю, ну, да, если
нет,
это была
там
не
дворянка. Нет, там была особая ситуация. Большая патриархальная семья в той же самой
все
Татьяне.
Все умели, да.
И вот ввели в семью чужую. Не возникала, по сути дела, самостоятельная семья у них, то есть им не строили особый дом, и они начинали жить отдельно.
Ну, просто
конечно,
сейчас,
были
смотрите,
к этому не готовы. Она первая... осталась младшей невесткой, там, при свекрови, угу. которая...
Ну, сейчас, первая любовь. Ну, хорошо, не будем говорить о 13 годах, но это там, ну,
16.
Да. У меня в 18 лет случилась первая любовь.
У меня в 10.
Ну, я имею в виду, что вот уже такая любовь...
Не навязывайте, пожалуйста, свой исключительный случай нашим
слушателям. Уже такая любовь, когда хочется жениться. Да. Потому что если не женишься, то нельзя. И как вот человек в 16 лет, он встречает девушку своей мечты, он на ней женится для того, чтобы на самом деле с ней спать, а не для того, чтобы строить с ней семью, потому что он ничего не представляет себе. Он ребенок еще в 16 лет по нынешним временам.
Экономически не самостоятельно.
Абсолютно не в состоянии ни семью эту содержать, ни детей воспитывать, ничего. Но он уже в браке, и у этого брака ну, в 80% случаев это самый оптимистичный прогноз,
да,
все равно будущего нет.
Нет
да.
будущего.
А как быть?
Поэтому это тоже неправильно. Как сказал третий главный герой мультфильма «Король лев», жизнь несправедлива. Дело в том, что мы вовсе не всегда получаем то, что мы хотим. И это, в общем, некий закон жизни. С большинством из того, что мы не получаем, мы вполне миримся. Я давно смирился с тем, что я не родился в семье миллионера. Вот, знаете, как-то и нормально живу, не переживаю на этот счет.
Ну, то есть... у нас три человека здесь с этим давно, то смирились,
да,
и нормально
есть
живем.
Многие вещи, которых мы не получаем, вот, и с которыми мы вполне можем нормально жить. Жизнь действительно не предоставляет нам удовлетворения всех наших желаний. Больше того, православие, так же, как и вообще христианство, так же, как и большинство религий, так же, как и вообще любая традиционная культура, утверждает, что одно из важнейших вообще деяний, которыми должен человек становиться человеком, это то, что называется на христианском языке аскеза. То есть самоограничение сознательное, когда мы лишаем себя чего-то даже самого по себе неплохого, вот, ради того, чтобы, так сказать, вот, где-то преодолеть себя, где-то стать выше, ради настоящей любви. Дело в том, что то чувство, которое молодой человек испытывает в 16 лет, оно хорошее, светлое, доброе, замечательное, хотя разное бывает, но даже если мы берем некий идеальный случай, но это ведь на самом деле еще не любовь. Это очень сильное, очень эмоционально насыщенное, возможно, одно из самых сильных чувств, которое вообще человек в жизни испытает, но это страсть. Вот это не то, на чем строит жизнь. Это не больше того, если ты начнешь удовлетворять своим этим страстям, если ты начнешь удовлетворять своим хотелкам, мы об этом говорили уже в начале нашей передачи, ты окажешься на пепелище. И те самые правила дорожного движения, которые написаны кровью на асфальте, в любой культуре, еще раз говорю, любую традиционную культуру возьмите, не только христианскую, утверждает, не надо, деточка. Давай мы тебя лучше наручниками к батарее, ты тут перебесишься, значит, ты пере это самое, и ты потом нам спасибо скажешь. Если ты не можешь чисто относиться к своей избраннице, то не надо. Потому что ты иначе распустишь то, что у тебя в штанах, и оно потом будет тобой управлять всю твою жизнь.
И ей тоже.
И ей тоже, да. Ничего хорошего на этом пути ты не получишь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». Тут Ларсен, Владимир Аверин, и в гостях у нас клирик храма 40 севастийских мучеников Максим Первозванский. Но, понимаете, вот то, что вы говорите, это для современного, ну, молодого человека в очень большой степени теория, архаика, предание старины глубокой. Потому что вокруг него все, что вокруг него происходит, книги, кино, музыка, его сверстники, журналы, вообще вся жизнь вокруг него, она ему говорит про другое.
А вспомни первых христиан, когда вся жизнь была другой, между прочим, Рим, и они как раз вот вопреки всему.
Вы знаете, я не удивлюсь, если
это,
через...
Это та да, реплика, конечно, которую та вы самая, готовы были, да, произнести,
спасибо,
да?
Да, что, в общем, собственно, когда, знаете, вот еще я помню, в советских времен, помню, как-то прихожу домой, говорю, мама, а вот у Васи, она говорит, а мне наплевать на Васю-то, ты мне важен, ты мой ребенок, значит, я тебе не разрешаю. Пусть мама Вася разрешает Васе все, что считает нужным, а я тебе не разрешаю.
А как же запретный плод, который сладок?
Нет, я сейчас говорю не про запрет, а вообще про то, что, в общем, как бы, если мы говорим каждый раз, все-таки у нас, да, есть общество, и есть проблемы общества, есть конкретные люди, живущие в этом обществе. И если, так сказать, 99 человек из 100 идут в ад, я не буду говорить, что это путь в рай.
А тогда, смотрите, тогда возникает, в общем-то, тоже архаическая модель. Они не знают друг друга. Родители, гораздо более умные, с помощью специалиста, который называется сваха, находят хорошую партию. Дальше они узнают, видят друг друга только при вот сговоре, то, что называлось сговор. А дальше, в следующий раз, они видят друг друга уже как раз на свадьбе и начинают жить, потому что старшее поколение, которое лучше разбирается, так решило. Тогда вот это, тогда не надо присматриваться друг к другу. Тогда присмотрели старшие.
Это возможно только при очень и очень больших ограничениях.
Ну,
я
вам подождите,
скажу, что я такую пару одну знаю.
Если 99% человек, подождите, из 100 идут в ад, а я не хочу этого делать, так может тогда я буду держаться именно вот за этот порядок вещей?
Он не всегда возможен. Дело в том, что, ну вот я сейчас приведу вам пример из другой области. Например, в свое время в качестве модели обучения предлагалось раздельное обучение. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Хорошая идея, которая позволяет людям... Знаете, я работал в школе, я работал в пансионе, и я понимаю, что происходит, когда мальчики начинают смотреть на девочек по весне. Вот, всякая учеба у нас заканчивается. Вот, поэтому идея учить мальчиков отдельно, она регулярно всплывает, и я, работая в том числе много лет и в православных гимназиях, сразу говорил, что делать этого не нужно в современных условиях, потому что в условиях, когда вокруг, а мы об этом говорили, общество устроено таково, что если я не знаю живых девочек, с которыми можно дружить. Вот. И это не позволит мне нормально и адекватно воспринимать противоположный пол. И поэтому в современных условиях, я так считаю, хотя есть священники, которые со мной не согласны, очень важно, чтобы мальчики дружили с девочками, чтобы они общались, потому что они будут знать, что женщина тоже человек. Вот, а не просто картинка, резиновая кукла или что-нибудь в этом духе для удовлетворения моих проснувшихся в 13 лет потребностей. Вот. Поэтому то же самое касается и вступления в брак. Если дети... реально воспитаны и живут так, а я говорю, я знаю одну такую пару. У меня есть знакомый священник, который, вот я с ним жил несколько лет рядом, это не одна баба мне рассказала, я лично знаю его семью. Они, их родители, а он мой ровесник, их родители, это священническая семья, учились в семинарии там в 40-е годы и договорились женить своих детей.
Еще до того, как дети появились.
Еще до того, как дети появились. Вот был у них такой договор. При этом, значит, он был из Орловской области, а она с Западной Украины, откуда-то с Ужгорода или из Мукачева. Поэтому они действительно не видели друг друга. И когда пришло время, он, значит, поехал за своей невестой. Ехал, и как он мне лично рассказал, он говорит, еду и думаю, попадется хорошая, буду счастлив. Попадется плохая, буду больше время в храме проводить. Такая вот, значит, невеселые у него были размышления. Я их, еще говорю, знаю, у них 8 детей родилось, они вполне счастливо себе жили. Вот, но просто если человек готов... Знаете, ведь мы на самом деле принимаем решение о вступлении в брак, даже неверующие, даже атеисты, когда мы почему-то считаем, что это наша судьба, что это мой суженый. Современные люди вот это определяют по степени влюбленности. Чем сильнее я влюбился, тем больше это свидетельствует о том, что это судьба. Это глубочайшее заблуждение.
А как тогда?
Вот раньше, вот то, о чем Владимир говорил, люди считали, что вот благословение родительское, благословение церкви – это и есть моя судьба. Человек принимает свою вторую половину так, как он принимает ребенка, который у него родится. Так же, как он принимает родителей, которые у него есть. Он не рассуждает об этом. Он это просто принимает.
Ты знаешь, вот...
И люди могут быть в этой ситуации очень счастливы. Проблема в том, что современный человек не может это принять.
Может.
Нет, тот, кто может, тот может так жениться. А родители и сваха действительно лучше разбираются, будут они счастливы или нет.
Ты же знаешь, мы 26 лет вместе вот в этом году. У нас тоже 26 лет. Я не могу сказать, что я был ослеплен любовью, когда вот там встретил ее, и даже когда... И вот... Вот, но это ощущение, что это она.
Это мое.
Это мое, вот оно почему-то было.
Это очень важно.
У меня были гораздо более яркие влюбленности и даже реализованные на практике. Но вот, вот в этот момент, правда, я не знаю, каким местом я это почувствовал, что вот, вот она.
Ну, Бог дал, на самом деле. Простите, я уж как священник.
Да, ты знаешь, мы 26 лет вместе, и вот я не был ослеплен любовью, совсем не был ослеплен любовью. А вот это ощущение, что я на ней женюсь, оно почему-то было.
Вот. А я наоборот.
Вот я не знаю, почему.
Может, вот таким людям, вот вы мне подтвердите или нет, я вас не знаю, как бы, и вашей семьи не знаю, но вот наверняка вам потом доводилось влюбляться в свою жену.
Да, и неоднократно.
Вот.
Неоднократно.
Вот в чем фишка-то, что, простите за такое слово, что влюбленность, она, если человек женится правильно, то он потом получает удивительный благодатный
она
дар
меняется
снова
какая...
влюбляться.
Причем
это не значит,
жизни.
Что вы были влюблены всегда, все 26 лет.
Нет, это иногда возникало... хотелось убить, конечно.
Да, так это возникает, это может быть месяц, а может быть полгода, может быть вообще всего 3 дня.
Да, но вдруг открываются глаза.
Слушайте, я была страшно влюблена просто до трясучки, и он очень сильно не нравился моей маме, то есть там особо родительского благословения мы не стяжали, к сожалению. Ну так, ну вот, 8 лет.
У нас тоже с родительским благословением тоже было все не очень просто.
Но все-таки вот я опять возвращаюсь к отношениям к родительским благословением. Как объяснить ребенку? У вас 9 детей, у вас должен быть богатый опыт того,
ну,
как выстроить у ребенка.
Но
тем не менее, вы же тоже воспитываете всех, и у вас есть опыт того, как выстроить у ребенка правильную систему координат. Когда тебе приходит ребенок и говорит: а что такое секс? А правда, что им все занимаются? А я не хочу. Там, ну, у меня ребенок говорит: я не хочу жениться, это все противно, я в монахи пойду. Ну, это же тоже странно.
Это маленький...
Где-то же он все это вычитал.
Все мальчики через это
проходят. Да, в свое время такой великий педагог Рачинский говорил, чем отличаются русские мальчики от немецких. Он говорит, что почему-то все немецкие мальчики в детстве, они хотят иметь свою лавку, иметь, ну, это 19 век, да, реально, иметь свое какое-то дело, значит,
дешевле
и прочее, да. Вот. А почему-то все русские мальчики хотят в монастырь. При этом потом, когда они достигают взрослого возраста, примерно одинаковый процесс. Процент русских и немецких мальчиков, так сказать, становится монахами там, или, соответственно, и купцами или еще кем-нибудь. Это совершенно нормально, когда ребенок говорит: я хочу в монастырь, больше того, совершенно не надо вот этого отговаривать.
Я не отговариваю.
Если он говорит: я хочу быть космонавтом, не нужно убеждать его в том, что ему не хватит здоровья или еще чего-нибудь там.
А как
его
убедить в том, что брак у него должен быть один-единственный в жизни, секс у него должен быть только с любимым мужем, женой, и что вообще...
Таня, извини, пожалуйста.
Любовь, она вот про это.
Да, особенно, когда этот ребенок растет в семье, которая, к несчастью, такого замечательного опыта однобрачия не имела.
Это очень тогда сложно. Потому что самым главным, конечно, обучением для ребенка является семья родителей.
Личный пример.
Если они находятся в разводе, то какие бы слова ты ни говорил, некий опыт того, что муж и жена могут быть не в единственном числе, он присутствует и подспудно будет, так сказать, вот эту ситуацию в ребенка закладывать.
Ну а тогда, если у нас действительно 8 из 10 браков распадается, тогда это, значит, это действительно катастрофа практически невозможна. Но
нет, на самом
даже
деле,
если
когда
он
я говорю,
на,
что это влияет,
родить...
я вовсе не говорю о программировании этого человека обязательно на собственный развод. Вот. Хотя, конечно, если, так сказать, бабушка и мама, например, считают, что мужчина вообще не нужен, а такое бывает, что угу, он нужен только как производитель семейный.
А так мы сами все,
вот,
все
а так можем. Мы сами все разберемся. Вот. И даже если они это не говорят, но так чувствуют, так живут, вот, то, конечно, есть очень высокая степень вероятности, что девочке сложно будет создать нормальную полноценную семью, воспринимать мужчину как, так сказать,
а уж мальчику в такой семье как
да,
тяжело
мальчику
будет
это,
создать.
Но это не значит, что все невозможно. Вот, это просто один из влияющих факторов. А таких факторов, к счастью, все-таки может быть достаточно много. И, как мы говорили, над собственным характером, судьбой, отношением к жизни тоже можно работать.
Ну,
в том числе...
как сказать, как объяснить, как от ребенка до ребенка это донести?
Если ситуация... первое, хорошо, будем прям инструкцию по эксплуатации.
Вот.
Значит, первое, сохранять с ребенком доверительные, нормальные отношения, чтобы ребенок вас уважал, чтобы ребенок вам доверял, и чтобы он готов был с вами разговаривать и прислушиваться к тому, что вы говорите. Вот. Не слушаться беспрекословно, а прислушиваться. Ну, естественно, в 5 лет слушаться беспрекословно, вот, а там к 13-14 годам прислушиваться к тому. Ну, естественно, бред не нести регулярно, чтобы ребенок понимал, что вы иногда говорите полезные и умные вещи, хотя бы иногда. Вот, если вы всегда несете бред, то или глупости говорите, тогда рассчитывать на то, что когда вы вдруг один раз в жизни скажете что-то умное, вот, не приходится, что он именно в этот момент вам поверит. Вот, если весь его опыт говорит о том, что вы не понимаете жизни, не разбираетесь в ней, не понимаете его стремлений, чувств, ничего хорошего не получится. Поэтому важно представлять для ребенка авторитет, ценность и возможность контакта и разговора с ним. А дальше, если вы верующий человек, то на первом этапе, я понимаю, что это только верхний слой, вы ему просто говорите, что да, вот так вот церковь так учит, Бог так требует от нас, и то, что моя мама сказала мне про моего друга-приятеля Васю, можно повторить, мне совершенно не важно, что делают все остальные, мне важен ты. И поэтому я тебе говорю, что Бог говорит то-то, то-то и то-то. Что церковь учит тому-то, тому-то и тому-то. Дальше можно объяснять, почему. Мы с вами здесь даже в пределах передачи некоторые аспекты выяснили, почему. Первый довод, потому что иначе будет плохо. Дальше можно объяснять, почему плохо, какие причины, чего. Что это не просто так, не потому что кому-то жалко. Что я не хочу что-то у тебя отнять, а я хочу тебе дать. Я хочу тебя научить любить, я хочу тебе показать, что ты не размениваешься там по мелочам на всякие безделушки, что ты давай жди свою настоящую любовь, что ты действительно только... Ну, то есть понятно, что ребенок с 13 лет считается уже взрослым, самостоятельным, умным и так далее, от этого никуда не денешься, но, в общем, если он уважает родителей, он будет к вам прислушиваться. Дальше все-таки необходимо... Ну, знаете, у меня, например, есть такое правило важное, что, в общем, девочки вне дома не ночуют. Ну и мальчики, собственно, тоже, да, то есть как бы приходим мы домой ночевать, что мы, так сказать, то есть не давайте повода ищущим повода. Очень важный такой пример. Мне тут недавно приходит жених с невестой, замечательные православные ребята, значит, соблюдали целомудрие до брака, за неделю до свадьбы согрешили. Приходит и говорит, батюшка, мы такие вот сякие, значит, как же, и причем в таком отчаянии каком-то глубоком, ну, потому что они вот действительно соблюдали все, что, вот, я говорю, а как так, вообще, вы что, с ума сошли, как такое могло случиться? Да вот мы в Питер поехали, сняли номер в гостинице, я говорю, ну да, понятно.
Не надо провоцировать,
да, не надо провоцировать. В фильме «Патриот» с Мэлом Гибсоном прекрасная есть сцена, где там протестантская среда или католическая, не знаю.
Вот,
там их
скорее
зашивают в мешок, оставляя жениха и невесту вместе, значит, даже на ночь, и их зашивают в мешки, оставляя только головы. Вот, понимаешь, что руки ты и другие части тела, чтобы ты не распускал.
А целоваться можно.
Можно. Ну, там, с женихом и невестой целоваться можно. Еще раз подчеркиваю, с женихом и невестой, а не с парнем, который проводил тебя первый раз до подъезда.
То есть тоже после оглашения вот этого, да?
Не, ну, знаете, что такое жених и невеста? Для верующих людей, собственно, это или обручение, или публичное объявление того.
Оглашение.
Да, мы жених и невеста, да, вот мы готовимся к браку, мы вот с этого момента, кстати говоря, обручение в храме, если оно совершается отдельно от венчания, это очень редко и не рекомендуется в общем случае, оно заканчивается трикратным поцелуем прямо в храме. То есть как бы люди публично целуются.
Ой, вот а что после этого происходит? Нам надо еще встретиться, отец Максим. Потому что столько вопросов, которые действительно...
Пока в течение этого часа мы поняли только, что жизнь – борьба и не сахар.
Ну, на самом деле, да. А кто в этом сомневался-то, на самом деле?
На самом деле, да. Но и более того, как-то...
Вопрос, за что бороться и какими средствами?
Да, стало понятно, за что боремся. В этом смысле спасибо. Давно мне никто так доходчиво не объяснял, за что, собственно, мы боремся.
Спасибо огромное. Сегодня в программе «Светлый воскресный вечер» с Туттой Ларсен и Владимиром Авериным был протоиерей Максим Первозванский.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».